Гиммер на стороже. Положение Гиммера в революции было настолько особое, что не позволяло ему связаться ни с какой партийной фракцией и заняться там заурядной узкой партийной работой. И положение его в исполнительном комитете тоже было настолько особое, что тяготила его конкретная работа в комиссиях. Закатали его в иногороднюю комиссию вместе с Рафисом и Александровичем и в комиссию законодательных предположений. Иногородняя была важная комиссия. Она должна была держать руку на пульсе всей России и распространить теперь локальную Петроградскую революцию на всю Россию. Нельзя было ограничиться властью в одном Петрограде и его окрестностях. Приходилось брать на исполнительный комитет роль всероссийского центра и направлять ход дел в других городах. За сутки поступили тревожные сведения, что в некоторых городах ведут антисемитскую агитацию. Это надо было в корне сломить, посылая от Петроградского совета комиссаров. Но при всей ясной важности такой задачи интеллект Гиммера больше влек его к комиссии законодательных предположений, которую он сам же и предложил. Только общим смыслом событий он должен был заниматься, только общий путь революции прокладывать. Он это и делал, а товарищи пользовались результатами, не понимая. Каждое отдельное занятие в каждой отдельной комиссии, каким бы срочным важным ни казалось, была второстепенная мелочь. Задачи, которые уже однажды сформулированы, названы не задачи, это уже техника. Истинные же задачи революции, самые крупные черты хода ее, проглядываются сквозь тьму наступающего, прощупываются в пространстве будущего, и вот предвидеть их, взять их в формулу раньше, чем они появятся на свет – вот это и есть задача теоретика. Остальные члены исполкома, заключив соглашение с буржуазным правительством, успокоились, что теперь это соглашение будет действовать как бы само. Но не таков был Гиммер. Глядя на вежливое, а упрямое лицо Милюкова, выступающее твердинами то на лбу, то в подбородке, и при зорком неусыпном взгляде его, Гиммер от самой первой подписи ему не доверял, ожидая буржуазного бессовестного подвоха. И верно. Советские депутаты, сморенные, пошли спать, а цензовые предатели в тот же час нарушили соглашение. Бесчестно тайком послали Гучкова к царю сохранить зловонное рубище презираемого деспотизма. Правильный и ловкий ход монархистов. К счастью, у них сорвалось. А ведь демократия при внешней громкости распылена, слаба, и вот сейчас не могла бы вступить в гражданскую войну против сплоченного монархически военного центра. Но тем более осторожным, недоверчивым надо быть на каждом шагу. Гиммер решил было для себя продолжать систематически ходить в министерское крыло Таврического и каждым своим приходом давить на них, в каждый приход осведомляться. А как идет выполнение обещанной программы правительства? Никем не делегированный, он сам лично устроит им контроль без всякой передышки. Увы, это не состоялось. Министры сняли свою штаб-квартиру из Таврического и уехали к Чернышеву мосту. И кто ж теперь должен был их проверять? Керенский? Но Керенский вел себя безответственно и даже нечестно. Он просто ни разу не доложил исполкому, как он действует внутри правительства. А иначе опасность, что цензовые станут абсолютным кабинетом, еще хуже царского правительства. Природа их ультраимпериалистическая. Их надо держать в узде. Надо заставить их проводить и внешнюю, и внутреннюю политику не свою, но совета. Так повести дело, чтобы наступать на имущие классы без передышки и вырвать у них все, что можно. Революция не только не закончилась, она лишь начинается. Так верно все распланировал Гиммер, а все-таки Милюков оказался и быстрее, и хитрее. Не успело правительство еще ничего нигде шагнуть, а уже послал Милюков свою радиотелеграмму всем. В субботу 4-го, к исходу дня, к концу заседания исполкома, припорхал Соколов и принес телеграмму, сам не понимая ее значения. И на исполкоме никто как следует значения не придал. Или устали? А между тем это была возмутительнейшая фальсификация хода революции. Так изложено для Европы, будто все загорелось из-за роспуска Думы, которую полки защищали от царской клики. Какой бессовестный оборот! Дума носилась по волнам, как обломок крушения, а теперь они приписывали себе ведущую роль. Волнения в войсках, родившие революцию, Милюков называл тревожными, угрожающих размеров, а действия левых партий – серьезным осложнением. Каково? От одного этого душило Гиммлера бешенство. Но это были только цветики. А ягодки в том, что Милюков, ни с кем не согласовав, подло использовав тактичное умолчание Совета, телеграфировал обещание дальнейшей войны, национальное сопротивление это называлось, и сделать все для решительной победы. Вот как. Наша революция, понятая не как удар всякой войне, как она была на самом деле, а как усиление ее, вместо развязки беспощадной классовой борьбы по всей Европе, залить ее кровью армии, любезный либеральный национальный переворот в пользу дарданельской идеологии. И ведь это передано по радио всем, всем, как единственный голос из России. И его услышит западный пролетариат и как воспримет? С недоумением и отчаянием, крушением надежд на русский пролетариат. А русский пролетариат, а Гиммлер не имел своей радиостанции для опровержения. Гиммлер мог написать, и написал сейчас же порывом опровергательную статью в «Известия». Дал ее на Хамкису, а тот не напечатал. Забился Гиммлер, как штопор на месте. Что делать? Исполнительный комитет устало, равнодушно разошелся. Кинулся к Чиидзе. «Николай Семенович, но ведь этого нельзя оставить. Необходимо теперь сдать обращение к европейскому пролетариату от имени Совета, от имени русской революции. Мы обязаны обрисовать свою позицию». А то молчанием извращается и позиция Совета. Усталый Чиидзе смотрел приопухшими больными глазами, счастливыми от событий. «Ну что ж, напишите проект». Уж знал он Гиммлера. «Хоть и не разреши, все равно будет писать».